эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. И прежде чем мы начнем обсуждать игру с Тоттенхэмом, я хочу сделать такое небольшое объявление на тему подкастов с английскими гуннерами. Поскольку есть вот вопросы постоянные, что будут ли там увеличиваться количество подкастов с английскими гуннерами, то я могу сказать так, что проблема не в том, чтобы сделать подкаст с английским гуннером. Проблема в том, что потом этот подкаст надо перевести, а это такая трудоемкая работа там. 10 листов, наверное, варда где-то перевода. Может быть, больше даже. Ну, в зависимости от разговора. Поэтому, если есть желающие оказать помощь в переводе, в адекватном, нормальном переводе, то можно делать английские, брать английских собеседников чаще. Так что, по большому счету, все зависит от желающих попереводить чужой подкаст. На этом с объявлениями все. Мы переходим к футбольной теме, которую будем обсуждать сегодня с арсенальским блогером Антоном Баштовым. Антон, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Как настроение?
Ну, бывало получше. Но, в принципе, на игру смотрю оптимистично. Думаю, что это хороший шанс повернуть плохо идущий сезон в более приемлемое русло.
То есть вы верите в то, что бомба падает в одну воронку дважды? Ну, в прошлом сезоне перед игрой с Тоттенхэмом, я думаю, настроение в целом было, наверное, еще хуже, чем сегодня.
Наверняка. Особенно после первых там 20 минут было настроение еще
хуже. Но это уже после начала матча. Но и до матча, в общем, была тоска. Потому что был там проигрыш Свонси до этого, да, это Фулхэму, это бездарное поражение. Кстати, была очень плохая домашняя игра с Купиаром, закончившаяся 1-0. Симптоматично. И я думаю, что настроение было примерно такой же тоски, как и сейчас. Ну, хорошо, там повезло, да, в каком-то смысле. Ну, вы верите в то, что это случится еще раз?
Я верю, что эта игра в случае успешного исхода может стать переломной в психологическом плане. И на носу важные матчи Лиги Чемпионов, и поэтому я думаю, что если Арсеналу удастся победить Тоттенхэм... Ну что Тоттенхэм тоже, то есть мы говорим, что Арсенал в плохой форме, но сложно сказать, что Тоттенхэм в лучшей, поэтому я думаю, что...
А вы смотрели их игру в Мансити?
Да.
Ну что, они плохо играли там прямо?
Ну второй тайм так себе, честно говоря.
Согласен, да, ну там и Мансити был.
Второй тайм они уже стояли просто на
Антон, я не это имел в виду. Я имел в виду, что история с тем, что игра с Тоттенхэмом дает резкие, победа, точнее говоря, дает резкий импульс, и сезон как-то можно выправить, эта история уже была в прошлом году. Вы верите в то, что она еще раз повторится, в смысле?
Да, я думаю, что это может произойти.
Нет, ну может-то да.
Определение веры.
Я не верю в то, что это... Нет, ну, мы говорим про вероятность. Понятно, что букмекеры числят Арсенал таким явным фаворитом. И на самом деле я с ними не согласен, но дело не в этом. Может произойти что угодно, понятно. Поверить в то, что второй раз Арсенал исправит сезон матчем с Тоттенхэмом практически, я не готов.
Ну, я не знаю, я видел положительные моменты уже в матче с Фулхэмом. По крайней мере, начало хоть что-то получаться в атаке, даже несмотря на все еще очень блеклую игру Касорлы. Возможно, это связано как-то с появлением Уолкота в стартовом составе, кто знает.
Впервые в сезоне, да?
Да, второй раз, может, и впервые даже, да.
А с чем связываете, что Уолкот появился в стартовом составе, кстати?
С травмой Рамзи, я так понимаю, потому что там уже вариантов просто не осталось, кого выпускать. Там же больше вообще не... Рамзи только восстановился после травмы. Ну, ему вообще на поле лучше не появляться, но...
Независимо от состояния физического...
Да. Но тут он был, видимо, не до конца восстановился, и просто не осталось других вариантов. Оказалось, что Волк, оказывается, угловые у нас очень здорово подает.
В этом конкретном матче, да?
Ну, в двух, как минимум, уже.
А где он еще подавал? В Рейдинге?
Две голевых с Рейдингом. Да, с Рейдингом две голевых отдал с угловых. И в целом его подачи очень так мне понравились, прямо скажем.
То есть по стоящему мячу Волк отпадать может нормально, да?
Да.
Значит, я-то думаю, что его появление все-таки должно быть связано с контрактными историями каким-то образом. Так мне кажется.
Ну, возможно, это совпадение в этом случае, потому что, ну, просто там же других вариантов не оставалось, кого поставить. Ну, в этом матче, насколько я помню. Разве что Аршавина, но Аршавина там еще, по-моему, большие проблемы с власть
Я понимаю, что это-то да, но Аршавин в целом свои выходы, сколько там, три было, да, у него последних выхода на поле, они все заканчивались практически голевыми моментами, да?
Да.
Ну, там, да. В Юнайтеде он там поборолся в штрафной, после чего мяч откосил, скачил к Азорли. Тут он сделал пенальти, да, пенальти не очень понятны мне, честно говоря. Ну, допустим. Кстати говоря,
Артета забил QPR после передачи, ну, Аршавина на Журу, да.
Да, 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 после навеса Аршавина. Mm-hmm. Кстати говоря, вот разговоры о том, что филдаут антиарсенальский судья закончится теперь, нет? Ну, я понимаю, что в целом разговоры не заканчиваются.
Знаете, я не разбираюсь, честно говоря, я не очень, я быстро очень забываю, какой он судья нам на пакости, очень скептически отношусь к этим теориям всем, что есть антиарсенальские судьи, и анти вообще какие-либо судьи.
Угу. Ну, последнее, что я помню с Даудом, это 4-4
Ньюкасл. Да. Ну, вот это да, это не забывается. Ну,
да, там-то он, конечно, поработал, но, опять же, я тоже не верю ни в какие предвзятости. То, что он там ошибся, но ошибся. Я думаю, что тут Фулхам скорее мог предъявлять претензии.
Там пенальти очень непонятный, да.
Да, причем он убирал же эту руку, да, старался всеми силами ее убрать, наоборот, там, спрятать куда-то. Я по жизни, я придерживаюсь все равно мнения, что игра рукой штрафной не волнует, умышленно, неумышленно. Руками играть нельзя, все, до свидания. А разговоры о том, что а куда мне девать руки, это отмазки. Ну, тем не менее, то, как судят в Англии, за это пенальти вообще обычно не дают. В Англии строго они смотрят направление движения мяча и руки, если они шли друг навстречу другу, да, как вот Касорла с Ман Юнайтедом, поднимал там руки в ту же сторону, куда летел мяч. Ну, там дают пенальти. Когда человек убирал явно. Ну, на самом деле, пенальти ничего не изменил. А почему вот Артета, вы считаете, такой матч провел-то с Фулхамом неудачный? Моральная усталость, физическая?
Ну, я думаю, что просто все рано или поздно проводят неудачный матч. Это случилось сейчас.
Да, да, да.
Особенно вот эти разговоры про незабитый пенальти, что там сразу начались, вылезла куча экспертов по пробиванию пенальти, куча психологов футбольных, а Артете давать нельзя было, а надо было дать Аршавину и так далее.
Ну, а что, Аршавин мало пенальти не забивал, что ли?
Да, и четверть всех пенальти в мире не забивается.
Да.
И сейчас просто случился этот пенальти. Ну, и можно перечислить кучу, можно вспомнить пенальти, не забитые Месси, Рональдо, Лэмпардом, Руни. Про Руни можно вообще молчать.
Кем угодно.
Да. Я бы его, честно говоря, больше винил за привезенный пенальти, потому что это было, конечно, возмутительно, можно сказать. И был еще один такой обрез очень некрасивый. Но в то же время, ну, опять же, то есть человек, ну, может, я чего-то не помню, конечно, но вот сколько он играет с августа прошлого месяца, да, у нас? С сентября. Да, с сентября прошлого года. Ну,
14 месяцев, да, он играет.
Ни одной грубой ошибки со стороны Артеты, хотя он играет на такой позиции, где люди обычно делают, допускают грубые ошибки. И я ничего такого с его стороны не помню. В этом сезоне он играл до этого момента безупречно, поэтому, ну, это рано или поздно должно было случиться. То есть он человек и так далее. И
плюс он играет не на своей позиции вообще.
Ну так уж. Это другой вопрос. Возможно, он просто обрел к концу карьеры свою позицию. Но все-таки, мне кажется, для плеймейкера он немножко медленный.
А для дефенсив мидфилдера он недостаточно крупный и недостаточно хорош в отборе.
Ну, хороший он в отборе, это вообще спорный вопрос. Ну. Мне очень нравится, как Артета играет в отборе. Мне даже он больше Сонга нравится, так, честно говоря, потому что он меньше фалит, меньше желтых привозит, и его меньше обвозят, так что тут бы я еще поспорил.
Okay. Ну, а вот проблемы с защитой существуют, да? Я думаю, это невозможно же отрицать.
Существует.
Существует. А как вы видите пути решения? Теоретически, как их можно решать?
Не знаю, купить лучших защитников, возможно.
Но этого пути же нет у нас. Да. Реально говоря.
Ну, я не знаю, может, объяснить им правила офсайда, наконец, нашим крайним. И центральным в том числе тоже иногда, потому что когда Мертезакер и Кощельни стоят, например, с интервалом 2 метра, это кошмар полный. Вот, тогда не понимают, как себя вести и крайние защитники. Ну, есть определенные проблемы при организации, мне кажется. И также есть проблемы с концентрацией защитников.
Нет. Ну хорошо. Кажется. Смотрите, было начало сезона, оптимистичное в защитном плане, да? Был один гол пропущенный в 4 играх, и мы, в общем, видели, что глазами я имею в виду, что, в общем, какое-то улучшение было, да, при стандартах стали играть лучше.
Какой-то, ну, я бы не сказал, честно говоря, потому что вот эти, сколько у нас там было, 4 клиншита, да, или 3? 4?
3, по-моему.
3, и первые 2, так, ну, нас не атаковали практически, в принципе, не мудрено.
Ну, выезд в сток такой.
Ну, сток, может
всегда
быть, там
неприятно.
Пару раз.
Навесы были, играли на стандартах, в стоке неплохо.
Ну, Сандерленд вообще на нашу половину не переходил, насколько
Сандерленд, я знаю. Сандерленд, да. Но я имею в виду, при стандартах в стоке играли более-менее прилично. И сток, который вечно выбрасывал там этот Делоп, ужас наводил на наших, то в этот раз все это было достаточно пристойно. Но постепенно все это свалилось в ту же ровно самую историю. Что происходит с Кассирной? Что вот это? Он прошлый год провел очень приличный в целом. За этот год он уже напорол в 2 раза больше, чем за весь прошлый. И процесс же этот продолжается?
Ну, в принципе, вспомните, как он начинал прошлый сезон, так что я еще не факт.
Прошлый сезон, вы имеете в виду, когда в Манчестере 8-2 там улетели?
8-2, еще с Блэкбёрном был чудесный матч 4-3, в котором щельный 3 из 4 привез. Вот, да, поэтому,
но
может,
этого, он... Но после этого, по-моему, он вообще ни одной ошибки не сделал уже дальше.
Ну да, ну вот и сейчас он здорово достаточно сыграл. Ну, по крайней мере, вот во втором, когда мы начали пожарить сильно во втором тайме. То есть мы увидели того Кощельного, к которому мы привыкли за прошлый сезон. И поэтому как раз-таки вот насчет него я более-менее оптимистичен, потому что я думаю, что... Ну, Вермалин изначально был нестабилен.
Но Вермалин перестал забивать, он забивал.
Да, 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 вот это, и это раздражает. И вдруг, как Вермалин, когда он перестает забивать, вдруг приходит осознание того, что он, в принципе...
Не самый надежный в мире защитник, да.
Средний защитник достаточно. И что боевитостью, жаждой борьбы нельзя компенсировать там определенную нехватку навыков. И поэтому я думаю, что все из-за того, что Вермалин сядет на лавку, а не Кощельный.
Я, честно говоря, вообще не верю вот в такие потери формы беспричинные. Ну что случилось с Вермалином? Что по сравнению даже с первыми 4 играми? Что может произойти с человеком? Я не понимаю, кажется... просто. Вот что-то должно произойти. И вдруг он вообще... ну, начал приводить, ну, вообще, то есть, ну, он совершенно... Такой Вермалин, который вот сейчас последний месяц играл, я вообще его у нас никогда таким не видел. Даже когда он приехал в первый сезон, он не был адаптирован к Англии вообще, да, приехал из чемпионата Голландии, он играл лучше, чем сейчас.
Ну, первый сезон у него вообще был лучше, он же стал в сборной.
Да. То есть, дело не в адаптации, а в чем?
Мне кажется, просто в том, что он нестабильный, то есть, он... Ну, у него очень много технических ошибок, связанных там с приемом мяча. И когда... То есть эти ошибки либо проявляются, либо не проявляются. Мне кажется, что это просто вопрос вероятности, что когда вот эти матчи идут подряд, просто так складывается. Это случайность. Что вот сам по себе он нестабильный защитник, и поэтому, если везет, проходят несколько матчей подряд, несколько, там, может, 10 матчей подряд, когда он не ошибается. А в то же время складывается так, что ему не везет, и, возможно, еще психологические какие-то факторы на это накладываются, потому что эти серии бывают продолжительными, и отсюда получаются ошибки. Но вы вот правильно подметили, что он забивал в первом сезоне, и забитые голы были, мне кажется, ключом как раз-таки при его... при оценке его игры, потому что ошибки он делал и тогда. Например, я очень хорошо помню матч с Челси домашний, который мы проиграли, я не помню, 0-2 или 0-3, когда забил Драгба сначала гол из-под Вермалина, а потом Вермалин точно так же из-под Драгбы забил свои ворота.
Угу. Да, я, по-моему, 1-3 мы проиграли тогда. Но не скажу точно, не помню.
По-моему, 0-3 все-таки, да. И...
Когда 0-3 мы проиграли дома, Вермалина вообще не было в команде, когда 0-3, это был ноябрь 2009 года. Или он был уже в ноябре 2009?
Нет, был, его летом купили.
2009, да?
Да, летом 2009 года.
Ну, да, может быть, да.
Вот, и поэтому я думаю, что складывалась иллюзия того, что Вермалин надежный защитник, во многом благодаря тому, что он забивал много голов, и на что-то закрывались глаза. А сейчас, когда он перестал забивать голы, мы полностью можем сконцентрироваться на его защитных навыках. И вдруг становится очевидно, что они не так великолепны, как мы привыкли думать.
Да нет, но я в эту всеобщую магию не верю.
Так, а это я не, думаю, не магия, это психология?
Не верю. Я думаю, что Вермалин... И у меня не было никогда этих иллюзий, что Вермалин – это лучший защитник всех времен и народов. Он мог накосячить, но в целом уровень его косячности совершенно не превышал какой-то средний допустимый уровень центральных защитников, даже ведущих команд. Того же даже Джона Терри, да, то есть тот же тоже без косяков не играет. Вот. И тем не менее, ну, сейчас он похоже стал, но раньше он тоже косячил. И Шрио Фердинанд, да, и Компани тот же. Вот у Компани, кстати говоря, вот эта история в этом году, он же много стал косячить, да. В прошлом году он был такой столб у них в Ман-Сити. Косячить. Я смотрел по BBC программу, где Алан Хансен, защитник Ливерпуля, восьмикратный чемпион Англии, бывший защитник, да. Значит, он играл за Ливерпуль 15 лет, и он сказал, что Манчини очень часто меняет защитную схему. Очень часто меняет. Из-за этого игроки не успевают к ней привыкнуть, к одной, к другой, к третьей. А он может менять их через игру, через две. Так делать нельзя.
Расстановка имеется в виду? Просто состав игроков? Или...
Не-не-не. Схема, то, как они стоят, высоко, низко там. Uh-huh. Вот. И он меняет настолько часто это, всю эту схему, что защитники еще не настолько сыграны для того, чтобы в автопилоте переходить со схемы в схему не внутри даже одного матча, а даже через два матча на третий. И он сказал, что они... был он с Лоуренсом, значит, в студии вместе, они там играли какое-то время вместе, и он сказал, что ты помнишь, сколько времени нам понадобилось, чтобы одну схему просто освоить, то есть 2-3 года в одном составе, и только тогда защитники играют на автоматизме, на каком-то нормальном, а если все время тасовать тактику или состав защитников, а не дай бог и то, и другое вместе, то это неизбежно ведет к проблемам в обороне. На самом деле, мне нравится версия про то, что Болда убрали от работы с защитой. Она мне нравится, потому что она для меня, например, ну, для меня ложится, что если защитники все лето работали с Болдом над разработкой каких-то схем, я не хочу говорить, верные схемы, там неверные, зонная защита при стандарте, на мой взгляд, это такое, близкая к трэшу история. Но, тем не менее, если они с ним работали, и они видели, что с ними работают впервые за все годы, да, потому что Райс с ними не работал, понятно, вообще ни над чем. И после того, как его убрали просто, и у них вернулись старые тренировки, грубо говоря, райсовские, то вот это, да, я прекрасно понимаю, что может быть причиной такого морального расстройства. То есть они чувствовали, что у них есть там помощник, или даже тот, кто за ними постоянно следит, и тот, кто им будет пихать потом. Но неважно, что они чувствовали, что они под микроскопом стали. Потому что Венгеру, я понимаю, игра в защите в целом до лампы. То есть он лично ей не занимается, он, может быть, и не умеет ей заниматься, так это, на самом деле, ему эта функция и не нужна. Найми нормального тренера защитников и все, да. Вот, я думаю, что, мне кажется, вот эта история, она с Болдом. То есть то, что у них рифт, то есть, ну, какие-то там неполадки с Венгером, уже сказало много людей просто из тех, которые знают, не те, которые додумают, как мы, а те, которые знают, они, это было сказано, что у них недомолвки, размолвки. Вот, и я думаю, что ровно в этом причина. Абсолютно в этом. Еще мне понравилась история, кстати говоря, что в порядке слуха, да, ну, такого, очень похожего на правду. Я слышал его из трех, по-моему, даже уст. Ну, из писанины, из письменного и из устного. Что Ван Перси, одним из условий было, чтобы вместо Райса был не Болт. Интересно, да? Потому что это Болт, это вся та же застойная система, все всем довольны, все хорошо, а нужен нормальный тренер, второй тренер, который будет там составлять конкуренцию Венгеру. Но я понимаю, что если Ван Перси это озвучил, то он знал, что он уходит, и, собственно, он же понимал, где он находится. А у вас нет по Ван Перси никаких негативных ощущений от матча с Ман Юнайтедом?
Да, я не знаю, как-то остыли уже все впечатления у меня от Ван Перси.
Я спрашиваю.
Ну, в принципе, его можно понять. Конечно, некрасиво он с этим заявлением поступил, на мой взгляд. Вот, но я знал, что он уходит. Я думаю, что вы знали, что он уйдет, что он не останется.
Все, кто хотел знать, все знали.
Да, и это было абсолютно очевидно. Просто мне не очень понравилось, в какой форме он это сделал. Вот, но это ни на кого негативно не повлияло. Ну, то есть случилось то, что должно было случиться. Но в то же время я не думаю, что он там шел против системы, что он хотел каких-то фундаментальных изменений. Я думаю, что он хотел больше денег.
Но он отказался же от 300 тысяч Ман-Сити. Венгер это лично заявил на собрании акционеров, что он отказался от 300 тысяч.
Да, Венгер врет мало, что ли. То есть, причем врет не в плохом смысле, а в чисто политическом смысле.
Ну да. У нас, как это, правду не говорит в клубе никто. Ну, да, так, чтобы можно было человеку верить в то, что он говорит. Такой персоны нет. Есть профессиональные лжецы. Есть молчуны, да?
Не, ну, в принципе, я как бы понимаю, это обычные... То есть они ведут себя очень, очень политично, скажем так. Вот, ну, то есть порой, конечно, неправда, и то, как они лукавят, это уже слишком бросается в глаза, они переигрывают с этим. И, например, мне кажется, Венгеру, ну, не стоило говорить то, что он до сих пор считает, что мы там можем бороться за чемпионство, потому что это уже просто смешно выглядит. Но в целом, скажем так, я не вижу ничего плохого в том, что они врут. Для меня это естественно. И я просто игнорирую то, что они говорят, и нормально с этим живу.
Не, ну понятно, что цена словам Венгера ноль. Это понятно. Цена словам Газидиса минус. То есть слова Хилвуда я тоже стараюсь не читать, если кто-нибудь...
Да и слова игроков. А словам Уилшера вы верите, например?
А я, между прочим, прочитал там две ссылки в один день из разных газет, да, и на которых написано разное. То есть на одной написано, что меня не устраивает четвертое место, да, и что я хочу выигрывать. А на второй написано, что у нас задача борьбы за четвертое место, но, тем не менее, мы хотели бы там что-то. То есть разные вообще трактовки его слов, я тоже удивился. Несколько.
Нет, я в том плане, что вот это его... что это его любовь к клубу, она, мне кажется, более показной, чем искренней.
И... Почему?
Ну, потому что он молод, ему нравится, что его любят, ему нравится быть вот этим вот, как его боготворят все болельщики Арсенала. То есть, мне кажется, что время покажет. То есть, я не берусь пока утверждать, у меня просто есть очень такие основательные сомнения насчет искренности.
Насчет того, где он продолжит карьеру через пару лет?
Нет, насчет того, где он продолжит карьеру, это понятно. Но вот именно насчет того, насчет искренности его вот этих всех признаний, любви к Арсеналу и так далее. Вот насчет Дженкинса у меня вопросов нет. А вот Уилшер, он такой парень, мне кажется, чем-то на Ван Перси похож, такой с хитринкой. И таким образом он завоевывает просто расположение болельщиков. Ну, то есть не из меркантильных каких-то соображений, а просто вот из этой...
Ну, это меркантильное соображение. Если ты пиаришься для того, чтобы завоевать доверие болельщиков, да, это же меркантильное соображение.
Под меркантильностью я понимаю финансовую выгоду. Или
ну, любую. Так она неизбежна, если тебя любят все болельщики.
Ну да, но он не об этом думает, скажем. То есть мне кажется, что вот если мою гипотезу так сформулировать, что все эти его слова и клятвы верности, они делаются больше для завоевания любви болельщиков, чем от чистого сердца, скажем так.
Не знаю, я думаю, что Джеку есть за что благодарить клуб. И поэтому я думаю, что даже он, может, искренне это говорил. На самом деле все это не важно. Что они говорят, мне совершенно это без разницы. Мне важно, что ты делаешь. Угу. На поле к нему претензий нет, потому что он не в форме, в той, которой он должен был бы быть, если бы. Но понятно, к нему тоже предъявить претензии невозможно. Бороться он борется, пасы у него приличные. То есть, ну, я не вижу там. Пока то, чем бы я был недоволен, например, в истории с Джеком сегодняшним.
Нет,
у меня достаточно других кандидатов, которые вызывают у меня такие серьезно негативные чувства.
Например?
Ну, мы все знаем их, я думаю, нет?
Ну, кроме Рамзи.
Сантос?
Ну, Сантоса убрали даже.
Манона?
Манона тоже уберут скоро.
Ну, хорошо, ну, сейчас-то Диаби выпустят.
Ну, Диаби до Нового года выбыл, или это была утка?
Не знаю, ну, выпустят же когда-то. Появится еще один.
Ну...
Кандидат. У нас балласта хватает? Так, в мягком варианте. А что про Рамзи? У вас какая версия? Ну, люди же смеются, что это, у Рамзи с дочкой Венгера там любовь, хотя она маленькая еще для любви, но...
А дочке Крёнке сколько лет?
Я не знаю. Я не знаю. Но им как полюбиться с Рамзи на таком расстоянии, когда нет вообще возможности видеться?
Так может, на ванной в Лондоне в этом, не знаю, в Лондоне, в Кардиффе.
Где-нибудь вы имеете в виду?
Ну, возможно. Нет,
не знаю. Не, ну хорошо, есть какой-то вменяемый мотив, вот, на ваш взгляд, почему Рамзи находится в таком фаворе? Он же в фаворе находится именно.
Я думаю,
что шансов, предоставленных ему, это заоблачная просто история. Я вообще такого не помню. Чтобы команда, за которой я хоть как-то слежу, давала столько шансов одному игроку, он бы их порол, а она бы продолжала ему давать. То есть я просто не могу вспомнить такую историю вообще футбольную нигде. Может, я все не могу захватить, но то, что я помню, я этого не помню, не видел никогда такого. Что это происходит-то?
Не знаю, может, какое-то восприятие Венгера, такое его видение Рамзи как игрока.
Хорошо, но он же не оправдывает ничего. Ты ставишь, он порет. Или видит, что Рамзи...
Скажем так, я думаю, что... Опять же, я уйду в психологию сейчас немного, что, например, если мы какому-то игроку симпатизируем, то нам очень тяжело его объективно судить. Согласен. И мы начинаем преувеличивать его хорошие стороны, полезные действия на поле, и, скажем так, не уделять должного внимания плохим действиям.
Согласен.
Вот. У меня такая история, например, была с Бентнером, и я прекрасно себя даю в этом отчет. Я думаю, что то же самое у Венгера с Рамзи, только в какой-то вообще гипертрофированной форме, что это вот уже для сторонних людей доходит до смешного. Ну, просто над человеком смеются. Вот сколько я смотрел вот футбол в разных компаниях, да, и в основном Рамзи вызывает смех, скажем так, собственных болельщиков.
Понятно.
Вот.
Что он может вызывать еще сейчас? Я не знаю, что.
Ну, то есть, возможно, это прекратится, потому что в прошлом сезоне это где-то в марте прекратилось, мы сразу начали очки набирать.
Ну, на последнюю игру сезона он его убрал. С Вестбромом. Очень важная игра была.
Ну да, там просто Артета поломался, и там Рамзи на пару игр Артету заменил, и потом уже перед самой важной игрой, да, по-моему, с Бромом он уже не играл. Но там в марте был момент, я помню, что еще писал, что вот нет Рамзи, есть голы. Угу. И вот.
Ну, я просто думаю, что вот будет что должно случиться, чтобы Рамзи не играл. Что, кроме травмы, понятно. Что должно произойти? Чтобы он забивал свои ворота каждую игру. Ну что?
Ну, мне кажется, какое он перестанет это... играть. Мне кажется, он перестанет. Вот сейчас вот перестанет. Тем более, когда российский вернется.
Не знаю.
То есть, ему и сейчас уже места особо нету. То есть, Артета, Джек, Касорла. И сейчас туда еще российский добавится.
А сколько Джек игр пропускает?
Одну. Уже будет
играть. Он будет играть, да?
Да, с Тоттенхэмом.
Там у Тоттенхэма троица Дефо, Уокер и кто-то из полузащитников. Фитнес-тест будет у них в пятницу. Что непонятно, будут ли они играть. Дефо-то, конечно, это такой момент важный. Судя по тому, что показал Адебайор в Манчестере, так он никакой сейчас. А вот Дефо такой опасный клиент для особенно нашей обороны. Быстрый, с ударом. Тяжелая будет история закрывать его. А что вы Тоттенхэм расцениваете при Виллаж Боуше как?
Ну, мне кажется, рано еще судить, пока не играют.
Не, ну пока, себе. Пока, да. На сегодняшний день.
Ну... Начали неплохо, потом поражение от Уигана непонятное. С Манчестер Сити тоже вроде первый тайм хорошо, второй на удержание. ничьей при том.
Ну, второй тайм с Ман-Сити.
Мне кажется, они слабее нас. Я думаю, что пока на данный момент при всех наших...
На чем основываетесь? Просто на ощущении?
Ну, а на чем тут еще можно основываться?
Ну, например, на играх на Олд Траффорде.
Ну, игры, бывают хорошие игры, бывают плохие игры.
Это я согласен, да.
А потом игра с Виганом дома абсолютно провальная, которой они даже там не особо преимуществом владели, не говоря уже. Ну,
после 0-1 там у них было что-то 5 моментов. Да. Но до этого у Вигана был не один момент, да. Тут я согласен. Нет, то, что они играют неровно, с этим я согласен, да. Но если бы мы играли на World Height Lane, то они были бы фаворитами, я думаю, такими же, как мы сейчас. Фавориты примерно одна и та же история.
Ну, мне кажется, мы прибавим просто. То есть я вот ожидаю, что, как обычно, как у нас в прошлом сезоне, у нас чуть запоздал этот подъем. Мне кажется, что игра с Фулхэмом принесла больше оптимистических ноток, нежели пессимистических.
А потому что какие?
Мы начали забивать голы. Потому что до этого у нас была проблема с созданием моментов, с забиванием голов. И вот сейчас мы забили трижды, могли забить четвертый. Но как была вот та игра с Блэкберном, которую мы 4-3 проиграли? Потому что на самом деле, да, поражение было болезненным, обидным и так далее, но оно было хорошим знаком, потому что мы начали создавать моменты, начали забивать голы, и, как правило, это является таким... индикатором переходного периода, переходом от плохой формы к хорошей. Я думаю, что мы сейчас наберем форму, сыграем до января хорошо, потом зимой будут опять проблемы, и весной начнем снова.
То есть глобально говоря, вы верите в то, что Арсенал пойдет в четверку?
Я думаю, что да. Я думаю, что мы займем четвертое место в этом сезоне. Да, очень похожий путь, как у нас вот эти вот годы, да, когда мы боролись как раз за четвертое место. Если помните, вот сезон 2008-2009, когда мы с Астон Виллой
долго... Там рухнула Астон Вилла просто, и все.
Да, причем после вылета из Лиги Европы, которая не...
Причем вылетели вторым составом они, да.
Специально жертвовали. Вот, там Аршавин еще помог... Я думаю, что на тот момент это было хорошее приобретение. И вот в прошлом сезоне тоже похожая ситуация. То есть вот до февраля, до марта держит болельщиков в напряжении. Потом каким-то вот чудесным образом начинает сыпаться конкурент. Арсенал, наоборот, начинает набирать форму. Вот. И я... Возможно, это опыт прошлых вот этих вот двух сезонов показательных играет роль. Но вот есть у меня ощущение, что вот в этом сезоне нас ждет что-то похожее.
Угу. У меня это ровно обратное ощущение. Что в прошлом году был Ван Перси, который вытащил кучу игр в одиночку. В этом году никто в одиночку вытащить ничего не может. Но такого объема не будет, и Арсенал в четверку не попадет. Я думаю, попадет ли он в шестерку еще. Понимаете, для того, чтобы, как у Льюиса Кэрролла было, да, для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать. То есть невозможно ослабить команду и опять остаться в той же позиции, что ты будешь бороться за четвертое место, успешно там конкуренты посыпятся. Конкуренты могут посыпаться при условии того, что они ослаблены. Из всех команд, которые претендуют на место в Лиге Чемпионов, ослаблена только одна, это Арсенал. По большому-то счету. Можно сказать, что Тоттенхэм ослаблен, там Вандерварта продал, да? Модрича продал, да. Но Тоттенхэм и купил кое-кого.
Ну и мы купили кое-кого. Да, но... Мне кажется, что Жуку начнет, я не знаю, уж не то чтобы быть Ван Перси, но может взять инициативу, потому что мне очень понравилось, скажем так, как он играл с Фулхэмом, да. И с Фулхэмом хорошо играл, и с этим, и с Шальке неплохо. И он такой парень, мне кажется, которому нужно почувствовать уверенность в себе, и тогда он на многое способен. Мне, честно говоря, с Фулхэмом больше всего понравились не его голы, и уж тем более не попадание в штангу, а вот тот момент, когда он получил мяч там где-то на 30-35 метре, распихал всех.
И поворотом ударил, да?
Да, и ударил поворотом опасно. То есть, да, не забил, да, удар там может быть
не супер опасный. Но угловой, по-моему, отбил.
Да, угловой заработал, но вот просто вот в этот момент я увидел в нем игрока, который может стать звездой в Англии, скажем так.
Угу. Ну, я пока нет. Не вижу игрока, которому... Я вижу очень большие ограничения у него просто. Просто то есть, есть вещи, которые он делать вообще не может. И они видны глазом. То есть он очень ограниченный. У него есть, видимо, это сильное место, игра в касание, что он может забить с касания сложный мяч, да. Наверное, он может ударить поворотом прилично.
Двигается очень здорово.
Вот двигается тут это спорно, потому что в отборе он играет очень плохо. Неуклюже и неправильно, и в прессинге играет неправильно. Короче, я пока... Но опять же, выводы делать рано, что он играет у нас 10 игр, и он еще на скамейке сколько просидел.
Конечно.
Поэтому выводы по нему делать рано, просто такие вот наблюдения. У меня есть ощущение, что он очень ограничен. Его применение очень ограничено. В отличие от Ван Перси, который мог играть там и в любой схеме, и владеет и ударом, и головой может забить там и так, и сяк, и обыграть. То есть он такого... Очень широкий у него набор инструментов.
Ну, сравнение такое амбициозное очень для Жиру. То есть понятно, что это вообще много ли в мире форвардов уровня Ван Перси сейчас?
Согласен. Но я не готов мерить форварда Арсенала меркой там шестого места. Еще я не могу этого сделать. Я не буду смотреть игры Арсенала в Лиге Европы. Да. Просто не буду. Мне не интересен этот турнир. И мне абсолютно все равно, как Арсенал в нем сыграет. На групповой стадии вылетит, в плей-офф вылетит, без разницы. И все английские клубы, по большому счету, так и относятся. Оба Манчестера имели шанс выиграть этот турнир неплохой, да, и оба вылетели благополучно из него. Причем, я думаю, что Ман-Сити, может быть, там Манчини не хотел вылетать, но, тем не менее, вылетел все равно. То есть, турнир неинтересен. Все попытки его выдвинуть на хоть какое-то сравнение с Лигой Чемпионов, я думаю, обречены просто.
Нет, это абсолютно
чудо. Либо обратно это будет, да, что Лига Чемпионов будет разбавлена Дебреценами и прочими клубами и приблизится по уровню к Лиге Европы, это скорее будет, чем Лига Европы будет в состоянии подняться.
Да у них в определении турниров видна эта колоссальная разница, которая не позволит им никогда, не позволит никогда воспринимать серьезно. То есть один первосортный турнир, другой второсортный, и неважно, кто там играет, Манчестер или кто там, кипрский этот клуб, как его?
Апоэль. Сам статус турнира, в общем, ну, совершенно. То есть я даже, у меня, если есть свободное там время, у нас поздно вперед показывают все, я все равно не смотрю Лигу Европы. Ну, она не вызывает вообще ничего, то есть никакая игра ничего не вызывает. В прошлом году я какие-то плей-офф там смотрел игры, вот Манчестер-Бильбао там, и думаю, как так Бильбао вот порвал Манчестер, да, он его порвал буквально там, и дома, и в гостях они их давили, душили. Я вот думаю, вот Лиги Чемпионов это можешь себе представить, нет? Думаю, что нет.
Ну, можно поставить себя на место игроков, которые там привыкли играть в Лиге Чемпионов и выходят в Лиге Европы. Ну, не знаю, мне кажется, что у меня была бы очень слабая мотивация.
Ну да, да. Тем более мы знаем, что в Арсенале с мотивацией вообще никак. То есть игроки, видимо, не мотивируют. Ну, то есть Венгер не может, я думаю так, что Венгер не может мотивировать просто игроков, не умеет, я не знаю как.
Я думаю, что у нас проблема в другом с мотивацией. Я думаю, что у нас в большой текучести кадров проблема. Что нет, игроки не успевают себя просто идентифицировать это себя с клубом.
Да. Нет, это безусловно. Текучка бешеная. И она не позволяет этому. Но в конце концов у тренера должен быть набор мотивационных приемов. Это же профессия на самом деле. Да? Она требует каких-то навыков нормальных, базовых. А не только, что ты собрал там техничных игроков, выпустил их на поле, они забрали мяч под контроль и всех начали убирать. Поэтому, когда не получается подобрать игроков правильно, тогда у Арсена Венгера проблемы. Когда требуется проявить вот тренерские свои базовые навыки, я их не вижу.
Мне вообще кажется, вот я недавно задумывался насчет роли менеджера, то, что называется, тренера-менеджера в успехе клуба, и я пришел к выводу для себя, что вообще мотивационная роль, ну, то есть помимо подбора игроков, то есть тут еще непонятно, кто этим занимается, то есть это комплексное достижение, там и спортивные директоры
во многих случаях, всех по-разному,
там скауты и так далее. Но вот если абстрагироваться от подбора игроков, то роль главная, это мотивационная именно.
Да?
Потому что тактически, ну вот если так посмотреть, футбол же несложная игра.
Да, это не баскетбол.
Не баскетбол, или там...
Роль более... схем играет очень большую.
Да, и не американский футбол, где они там заучивают эти схемы, как в университете. А тут, в принципе, ну, тут выпустить там более защитную схему, более атакующую схему, большого ума не надо. И мне кажется, что вот у этих менеджеров основная роль должна быть именно мотивационная.
Ну, так же, как это говорил Реднап, если помните. Он же говорил, что я в тактике-то разбираюсь плохо, я могу с пацанами поговорить так, что они у меня заведенные на поле выйдут, да.
Ну, так он пишет плохо, что уж там о тактике
говорить. Да. Там именно в эту историю он это и рассказывал, что он и писать не умеет. И, типа, так нарисовать ничего не может, в смысле, стрелки соединить с квадратиками. Строилась эта лоха по всем позициям. Но мотивационно, типа, он сказал, что я могу так поговорить. На самом деле, мне кажется, что основное преимущество Фергюсона это в том, что он тоже находит вот эти мотивационные вещи к своим игрокам, что они раскрываются. Вот то, что Сколс вернулся и заиграл на нормальном для АПЛ уровне, да, это же, на мой взгляд, это свидетельствует только о том, что у Сколса была мотивация.
Да,
абсолютно. То есть ему хотелось, он пошел, сэр Алекс это отловил, эту мотивацию, направил ее, и все, и команде пришла польза. С этой стороны. Я бы, наверное, для себя думал, что надо купить все-таки игрока какого-то, а не 37-летнего вытаскивать, да, с пенсии. Но тем не менее, как результат, это результат дало. Дала бы результат покупка игрока, неизвестно. Невозможно же проверить ничего, да. Никакое решение проверить невозможно.
Ну да.
Что невозможно вернуться назад, принять другое решение, посмотреть, что бы было.
Это точно.
Да, но у нас-то, мне кажется, что у нас такая история с тренером. То есть, оценивая вот так Венгера как тренера, сколько я его вижу внимательно, то есть, я вижу подбор игроков, и все. И все, потому что команды не волевые, а команды, в общем, такие, играют с техническим превосходством обычно, переломать игру не могут, в гостях особенно. Тактического разнообразия нет никакого, мотивации.
Ну, я бы уж не сказал, что прямо так уж не могут. Разное бывало.
Переломить? Ну, конечно. Так поэтому и не могут. Потому что вы помните случай, когда в Бултоне выиграли с 0-2, 3-2. В сезоне 0-7, 0-8. Ну, так и я это помню.
Нет, я бы даже про прошлый сезон говорю, когда мы там несколько побили рекорд по количеству выигранных матчей, пропустив да. первыми. Но там другая схема немного была. То есть мы все время давили, с другой стороны. То есть мы ничего не переламывали.
Да.
За исключением
Сандерленда. Да. Ну и в Сандерленде там чудо в виде двух классных игроков. Да? Один дал пас, другой вытянул ногу, забил.
Ну и Рамзи тогда забил. Не умаляем заслуг.
Ну да. К сожалению, ничего не меняет только.
Ну да.
Забить, может быть, забил. Хорошо, Антон, напоследок давайте вот о чем поговорим. 1 числа будет демонстрация гунеров, недовольная, с требованием Хиллода в отставку. И тут я сегодня прочитал, что там будет еще одно требование пустить Усманова в совет директоров. Такое более логичное, на мой взгляд, потому что нужно идти же с какой-то программой, да, теоретически. Что не просто мы там не хотим Хиллода, дайте какое-то это. Вот вы бы, если были в Англии, вы бы пошли?
Честно говоря, нет.
Почему?
А потому что это ничего не изменит. Потому что... Не знаю. Я очень жду следующего этого финансового нашего отчета. Мне кажется, там очень интересные могут нас ждать вещи в виде убытков впервые за какое-то время.
Да ладно, за счет чего?
А за счет того, что нам некого продать
будет. Ну, Ван Перси-то уже продали.
Ну, то есть не в этом сезоне.
Я имею следующий... Вы имеете в виду через 2 года, что будет?
Ну, в следующем сезоне.
Нет, если вы имеете в виду отчет, который появится в сентябре 13-го, так там будет продажа Ван Перси.
В сентябре 13-го, да.
Ну, там будет продажа Ван Перси.
В сентябре 14-го.
В сентябре 14-го,
через 2 года. Сентябрь 13-го, на самом деле, в сентябре 13-го мы уже будем знать...
Что будет в сентябре 14-го.
Потому что мы уже будем знать, что было летом. И просто мне интересно дождаться в то же время следующего лета, потому что нам продавать просто уже некого.
Санья?
А за сколько можно продать Санья? Тем более, что за сколько он был куплен?
Не помню.
А он был куплен, по-моему, прилично, 10 миллионов.
Да,
нет?
Да ладно.
Нет?
По-моему, Кассиона был за 10 куплен, нет?
Кощельни, да, Кощельни и Вермалины не были по десятке.
Да, а Санья вот с 0,7-0,8 я не помню, честно говоря.
Ну, даже если его купили там за 7 миллионов, не, ну, да, послушай, продав его за 15, мы получим только 8 в прибыль.
Ничего подобного. Клуб в прибыль получит всю сумму продажи, потому что Санья давно амортизирован. Ну, либо на значительно большую часть.
Да, так мы его и переподписав получим всю эту дату.
Конечно, конечно, да.
То есть...
Не, ну я к тому, что продажа его полностью пойдет в прибыль, но продажей Санья, например, ничего не решит, но это человек на продажу, да? То есть он отказывается подписывать контракт новый, с ним все...
Да, но он же фулбэк, фулбэки...
Согласен, это не 24 миллиона, да, которые делают погоду, но смотрите, телевизионные контракты поднимутся. Я не знаю, там...
Ну и зарплаты поднимутся, скорее всего. Это ж...
Ну, возможно, не сразу, возможно, не так. Я думаю, что у них есть этот люфт до того, чтобы не допустить клуб в убытки. Понимаете, я не очень хорошо знаю законы этой закрытой биржи, на которой котируются акции Арсенала. Точнее говоря, я вообще их не знаю. Но если обычная биржа, где вот как Man United, да, то если клуб убыточный, то начинаются всякие предупреждения по акционерам, то есть начинают суетиться биржи, регулирующие органы. То есть там такой начинается процесс, и по идее до этого разумная администрация доводить не может. До этой истории. Я думаю, что наши этим и руководствуются, хозяева, что им надо это выкручиваться с прибылью все время туда-сюда. Они просто не понимают, что основная прибыль в футболе должна идти от результатов команды, а не от продаж игроков. Потому что, ослабляя команду постоянно, ты приведешь к тому, что да, что тебе некого будет продавать, а с зарплатным листом 150 миллионов, извините.
Ну вот поэтому, да, поэтому... Не, ну... Мне кажется, что вот мы... Вам нет чувства, что мы стоим на пороге перемен? Потому что, ну...
Что такое перемен, да? Смотря какие перемены.
Ну, например, там продажа клуба или какие-то, возможно, инвестиции новые.
Нет, потом... нет.
А что будет делать Кренке, когда начнет понимать, что вот через 2 года клуб станет убыточным?
Послушайте, ну, что за проблема-то? Продадут всех, снимут всех с довольствия приличных игроков. Джека продадут и так далее. Сделают ведомость не 150 миллионов, а 90. Можно это сделать? Можно.
Можно, ну и...
Да, и будут на 10-м месте и будут прибыльные.
Ну, не будут они прибыльные, доходы упадут значительно. Там Лига Чемпионов очень, очень большую роль играет.
Кататься будут перевезенными деньгами, а КБшники будут ходить на стадион и вешать плакаты свои счастливые, что и на Арсен Витрас.
Да не будут они ходить на стадион, мне кажется. То есть они не такие уж там примитивные люди. То есть там это до поры до времени. Вам не кажется, что вот именно вот Лига Чемпионов является этим, этой гранью? Что именно Лига Чемпионов создает Арсеналу репутацию топ-клуба, и что вот те, кого вы называете АКВшниками, для них вот эта репутация топ-клуба, пусть и на подсознании, но играет очень...
АКВшники не Глори Хантеры. Им все равно, на самом деле. Им все равно, самое главное, что им все равно, где будет играть Арсенал, им важно, чтобы был Арсен и все.
Я не думаю, что они такие примитивные.
Да, тем не менее, это факт. Это огромное число болельщиков. Я не знаю, там процентов, естественно, но...
То есть вы считаете, что замена Венгера негативно повлияет, причем резко, негативно повлияет на посещаемость на стадионе?
Да. Вот замена Венгера может повлиять. А выпадение клуба из Лиги Чемпионов? Думаю, что нет. Понимаете, они хотят ведь, Кронке хочет превратить еще клуб в аттракцион Лондона. То есть, чтобы ходили туристы на него, вот, приезжающие и так далее. То есть, ведется же политика вымывания, как бы так сказать, преданных болельщиков. Это пафосно очень. Но вы понимаете, о чем я говорю, да? Болельщиков со стажем с большим.
Ну, все, потому что, мне кажется, болельщики со стажем в среднем меньше зарабатывают.
Совершенно точно. Совершенно точно. Идет вымывание ценника. Но ведь это продуманная политика. Это американская история, где она совершенно бездушна. Да? На стадион должен ходить тот, кто зарабатывает. А не тот, кто с клубом был давно и так далее и тому подобное. И кем заполняет стадион, все равно. Это не так на самом деле. Потому что клуба не существует без болельщиков. Он никому не нужен тогда. Футбольного, я имею в виду футбольного клуба в Англии, в Америке существует, безусловно.
Я думаю, что это проблема не Арсенала, а футбола в целом современного.
Ну, Арсенал, тем не менее, является такой лакмусовой бумажкой, да?
Потому что Арсенал пытается быть прибыльным.
Ну, так прибыльный-то он только за счет команды, за счет продажи игроков, все.
Ну, то есть, если бы они...
Кончилось?
Ну да, но если бы они меньше зарабатывали на билетах, они бы даже с продажей игроков были бы убыточными.
Но ведомость была бы другая, и все. Ведомость режется вся. У Ньюкасла перед вылетом была ведомость 70, по-моему, 4 миллиона в тот год, когда он вылетел из АПЛ. А вернулся он, знаете, с какой ведомостью? 32.
Ну да, но это...
И он вернулся?
В краткосрочной перспективе это не меняется, но потом оно все равно все подстраивается.
Не, ну почему? Ньюкасл вернулся, отыграл сезон, там потом шестое место, да, какое?
Ну и больше он не будет на шестом месте, скорее всего.
Потому что они и не собираются там покупать топ-игроков. Они так и ведут себя. Они так и декларируют себя, что вот мы вот такие вот, нам нужно быть на плаву там, типа, не думать о вылете. Парню заикнулся по поводу Лиги Чемпионов, но все же понимают, что...
Просто я говорю к тому, что вот, например, вылет из Лиги Чемпионов, он даст потерю в доходах,
да,
непропорциональную...
Росту телевидения...
Нет, я говорю про другое. Непропорциональную урезанию ведомости.
Но ведомость ты сам урезаешь?
Ну да, понятно. То есть, чтобы урезать ведомость настолько, насколько мы потеряем от Лиги Чемпионов, команду нужно будет сделать там на треть слабее.
Да, безусловно.
И она тогда станет...
Так это никогда не пугает.
Ведомости, например... 80 миллионов, да? Сколько у нас там? Да. 120 миллионов фунтов сейчас станет 80?
Не, у нас 145 сейчас, станет даже 100. Уже все будет нивелировано. Ведомость 100
миллионов...
Ну,
я имею в виду 145 там с этими, со всякими contributions, да?
Так мы можем теоретически разогнать весь шлак, который живет по 3-4 миллиона в год.
Как мы их разгоним, мне интересно.
Ну, контракты закончатся, там Бентнеры, Денилсоны всякие...
Бентнеру еще 2 года ждать, как его контракт.
Нет, понимаете, никто не занимается нормальной разгрузкой ведомости. Этот вопрос никто не хочет решать. Потому что нормально он решается, называется Бентнер, говорит, слышь, 3 миллиона в зубы и пошел. Все.
Что-то не было очереди за него там вообще ему.
Не важно. Если клуб, понимаете...
Вот... А, чтобы Бентнеру на лапы дать 3 миллиона?
Да, зарплату его будущую. На тебе 3 миллиона и до свидания. И свободный трансфер. Или миллион мы за тебя готовы получить. Все,
ну так а зачем тогда это делать вообще? Так они потеряют меньше, отпуская его в аренды.
Ну а смысл-то в чем это?
Ну, чтобы меньше потерять. То есть и так Бентера нету. А так мы потеряем меньше, чем...
Но у тебя ведомость свободна его.
Ну так и так Ювентус помогает ее разгружать.
Это немножко. Мы не знаем.
Ну, не бесплатно же его отдали.
Не бесплатно, но думаю, что часть платим мы все равно.
Нет, часть, конечно, мы платим.
Потом дело не в этом. Дело в том, что присутствие в команде этих бойцов, всех Бенмеров, Денилсонов, вот всей этой оравы, Скилачи, оно расхолаживает все остальное, понимаете? Потому что можно сидеть, вообще валять дурака, получать 3 миллиона в год. Все. Я не Бентнера сейчас имею в виду, а Скилачи, допустим, да? И он присутствует, живет в клубе, ходит на тренировки.
Я бы на Скилачи и посмотрел в премьер-лиге, глядя, как эти красавцы играют в этом сезоне. Скилачи, по крайней мере, вот в том сезоне, когда он, в единственном сезоне, когда он играл не хуже, чем Вермалин и Кощельный сейчас. Так что так, ну, у меня еще насчет этих вот игроков, которые у нас становятся, эти fringe players, у меня есть еще мысль о том, что отсутствие ротации играет в этом большую роль.
Конкуренции просто.
Ну, что, мне кажется, что вот, например, Шамах, ну, вот он же нормально играл первые полсезона.
Да.
А потом его просто перестали ставить, и его там выпускали на 20 минут там раз в 2 матча, он эти 20 минут ничего не показывал. Решили все, что все, там, болельщики еще это подхватывают, что он игрок ни на что не годится, у него он психологически падает в яму. То же самое со Шайном, кстати, происходило. Я не верю, что игрок за полгода может так вот взять резко и стать игроком совершенно другого уровня.
Но у Шамаха была другая история там. Шаман погулял в Лас-Вегасе летом после первого сезона. Так думаю, как помягче сейчас сказать. Его загулы были сняты на пленку, и в клуб пришли, и его пришли шантажировать на деньги уже в сентябре в Лондоне. И сказали, что если ты не заплатишь денег, то мы отнесем все это в газеты. А в Англии есть закон теперь, по которому можно публиковать подробности из частной жизни людей, представляющих общественный интерес. Вот. И, короче, там все были завязаны. Клуб участвовал в этой истории, Шама, а Шамак же он правоверный мусульманин, да? То есть вы можете себе представить это, его мысль о том, что будет, если сейчас завтра появятся пленки с ним. Вот. И, короче говоря, клуб сказал, что футболист Шамах не представляет общественного интереса. Идите, значит, отдавайте пленки в газеты. Те пошли отдавать, и газеты не взяли, да. Сказали, что мы про Шамаха печатать не можем. Про Руни можем, потому что он капитан сборной Англии. Да, и представляет общественный интерес. А футболист Арсенала Шамах общественного интереса для Англии не представляет. И, короче, все это дело... То есть его пронесло, как бы, Шамаха, да? Но все это, во-первых, длилось 3 месяца. Он был в полном разобранном состоянии моральном. Ну и все. И он прекратил играть нормально туда-сюда. А потом ему, конечно, не дали шанса, естественно.
Как-то странно это звучит немного. Когда этот Катер, мол, по машинам скакал, так там скандал подняли нормальный. А Шамахом так уж и не
да,
интересен.
Да, вот такая эта история достаточно давняя. Уже я ее слышал в разных интерпретациях, но он морально был убитый, да, совершенно. И это было видно, но ему не дали потом шанса нормального. Вот это плохо.
Ну так он еще убитым стал в конце этого первого сезона.
Так вот, ну там, может, он устал, может, он скинуть. Не, ну смотрите, если мы разговариваем о конкуренции, значит, Дженкинсон, не люблю этого игрока, но это не важно. Значит, он очень прилично отыграл вот начало сезона. Он отыграл его очень прилично. То есть он меня реально удивил по-настоящему.
Ну, всех, я думаю, он удивил.
Выздоравливает Санья. На левом фланге провал полный по фамилии Сантос. Что делается? Ну, что нормальный человек должен сделать? Он должен Дженкинсона оставить справа. Потому что надо налево поставить либо Санью, либо Вермаля разбираться с левым флангом. Что делать? Ну, он убирает с правого фланга Дженкинсона на лавку, ставит Санью вместо Дженкинсона, а левый фланг остается дырой. Вопрос-то у меня один. А почему Дженкинсон посажен на лавку?
Ну, это странно, конечно.
Дженкинсон
да,
то есть, отлично играл. В чем смысл развития игрока тогда, я не понимаю. Вот давайте представим, что Дженкинсон доразвился сейчас до ситуации, в которой он может вообще играть за арсенальскую основу. Я вот думаю, что может быть так и есть, а может быть и нет, не знаю. Человек играет, человек не делает ошибок, не порит, перестал обрезы делать. Он за время игр, которые он играл, он прибавил прямо за время этих игр, видно было. Почему он посажен на лавку? На каком основании?
Я с вами согласен. Это тут даже не дело вот в этих двух игроках, а в принципе, градации какой-то конечно, странной, что у нас есть основные игроки, есть не основные игроки. Если ты основной, то ты играешь
что бы
в любом
ни делал,
случае.
Если ты здоров, да. Ты в любом случае будешь играть.
Да, и это меняется только там иногда у нас в декабре. Вот в конце декабря это вот
ну,
стандарт.
Ну, когда, да, Boxing Day, да, и начинаются...
Это был матч Уиган.
Да, да, 10 человек он сменил, да, и мы не выиграли.
2-2 сыграли. Потом Арсенал QPR был, где было это показательное появление Аршавина в старте. Да, это что он тогда на Ван Перси отдал голевую передачу на единственный гол?
Я уже не помню.
Ну, вот этот матч, про который вы говорили, который вы упоминали сегодня с QPR. Последний матч...
А, в прошлом году 1-0, да.
Да.
А я его видел в записи и криво, поэтому у меня так не запечатлено. Он уже был 31 декабря, я был у черта на рогах в другом часовом поясе и смотрел там через 2 дня, то есть все было не его и Фулхам, я смотрел не впрямую, зная счет, то есть эти игры тяжело запоминаются, которые вот не впрямую просмотрены.
Ну вот, и...
Не, ну хорошо,
а в остальное время есть ротация.
Не будем брать. Нет, ну еще любимая ротация на последнюю игру в Лиге Чемпионов. Отправить
в Крым. Ну, в этот раз мы как-нибудь без нее обойдемся.
Это-то да, видимо. Но это вот, да. А вот такие вещи в плане конкуренции мне вообще непонятны. Дженкинсон — это хорошая конкуренция для Сани. В чем проблема? Тем более завал с левым флангом. Займись, поставь Саню на левый фланг, в конце концов. Это всяко будет лучше, чем туда поставить Сантоса. Но нет.
Да даже Вермалина.
Да, Вермалин слева тоже это такой сюжет сомнительный. Не, ну хорошо, поставь Дженкинсона налево, в конце концов. Может, он и слева может нормально играть. Почему человек убран из состава, если он нормально играет? Я вот это не понимаю. На каком основании это сделано? В чем?
Ну вот на основании том, что у нас есть основные, а есть не основные.
А о каком развитии игроков вообще можно говорить тогда? Если игрок развился до какой-то стадии, после него говорит, так, стоять, все, дальше не развиваться, сидеть на лавке. Ну, Дженкинсона тут сборную, говорят, вызвали.
Ну, посмотрим, вряд ли он вылезет там.
Ну, неважно, но сам факт просто, да? То есть человека отметили, что ты прибавил там, получше играть стал, все хорошо. У нас он сидит на лавке с совершенно непонятными мне основаниями, кроме одних, да. То есть у главного тренера в голове есть набор игроков, которые должны выходить в любом случае. Почему-то в этот список ходит Рэмзи в том числе. На каком основании туда Рэмзи ходит? Ну ладно, что-то мы много про Рэмзи уже поговорили. Ну окей, то есть я понял, вы на протест не пошли бы.
Нет.
А я бы пошел. Я бы пошел, взял бы какую-нибудь табличку с собой. Потом и развернул там. Не про Хилвуда, про кого-нибудь другого. Вот. Но, к сожалению, я в Лондоне буду и, наверное, пойду на игру с Тоттенхэмом, но до 1 декабря не смогу пробыть. А то бы, да, наверное, пошел бы. Ну окей. Я так понимаю, что вы поставили, наверное, победу Арсенала в прогнозной истории, да?
Да, да.
Ну, сейчас мы пойдем. Я уверен, что предсказатель не поставит победу Арсенала. И мы пойдем, тогда возьмем ваши прогнозы, пойдем с ним бодаться. Антон, вам спасибо за участие.
Спасибо вам за приглашение.
До свидания.
До свидания.
И мы идем к предсказателю.
Логове Нострадамуса.
Ну где там песни на итальянском языке? Вперед, народ, там коммунизм означает свободу. Где это все?
Венцеремус, венцеремус, милькадина сабра керомпер. Венцеремус, венцеремус, ла мисерия сабремус венцер. Венцеремус. Привет, Иван. Венцеремус.
Да-да, привет.
Венес абраке ромпер. Это другой язык немножко. Венцеремус. Подхватывайте. Венцеремус. Ла мисерия кванде венцер.
Венцеремус, это значит, мы победим, так я чувствую.
Это только про нас мы победим. Вы наше мы победим к себе не надо примазывать. Это наше мы победим. Привет, Иван.
Не, я в смысле перевода, венцеремус мы победим, правильно, да?
Абсолютно правильно, хотя это и не итальянский.
Но это испанский.
Да, абсолютно правильно.
Это я догадался. Испанского не знаю ни полслова. Ну хорошо, полтора слова. Венцеремус, что еще я знаю по-испански? Господи, что еще я знаю по-испански? Что я пытаюсь это... Пытаюсь вспомнить. Здравствуйте.
Ну, это будет следующий ваш помню. Язык, а главное, что вы победите.
Не помню. Спасибо, не помню. Пожалуйста, не помню. Ничего не помню по-испански. Венцеремус почему-то помню.
Да. Мы поздравляем всех с блестящей победой Нострадамуса в этом туре.
Вы сейчас что?
Мы сейчас о том, что мы выиграли 3-0, да, в этом туре. Так ведь я понимаю? Правильно понимаю?
А, в смысле, вот в конкретном туре вы выиграли что-то?
Да, 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 да.
Мы считали конкретные победы в конкретных турах. Пока вы чуть подсократили разрыв. Я так бы оттрактовал происходящее с трудом.
Ну, все меньше и меньше, мы все ближе и ближе. В общем-то, все идет по нашему плану, да. И в итоге мы победим.
Угу. А если вы не победите, то что вы будете петь в конце сезона?
Ну, во-первых, я думаю, что такого не случится, но, в общем-то, песенный репертуар у нас широкий, широкий. И языков в мире много, вот. Так что, видите, тут мы на разных поем.
Ну, хорошо. Что у вас с наименьшим коэффициентом стоит на этот тур?
У нас с наименьшим, да? У нас с наименьшим.
Х2.
Ну, хорошо. Я буду первым, значит, я надеюсь. Тут вообще это очень странный результат. Мы идем, победив в прошлом туре, мы хотим дать вам немножко шансов, да, чтобы вы не очень расстраивались, потому что голос у вас очень такой...
Послушайте, послушайте, никто не расстраивается, никаких шансов не надо. Попробуйте выиграть.
Что за хорошо, маски? Хорошо, значит...
Дадим вам шансов. Вы прекращайте эту риторику всю.
Я понимаю, но просто голос у вас такой
минус,
более слушный, чем в прошлый раз, когда вы...
Там были 9 очков еще позавчера. Сейчас минус 6. Ну, вот.
Хорошо, давайте ближе к делу. Значит, абсолютно неожиданный результат. Вест Бромвич Челси. Что у вас, Иван?
Вест Бромвич Челси. У нас 1-2.
1-2. Ну, собственно, тут не сложно догадаться, что вы поставите именно 1-2, да?
Ну.
Вот. Мы как могли берегли, конечно, результат от вашей разведки. Нам приходится ставить что-то такое абсолютно непредсказуемое, чтобы хоть как-то вот, защититься от вашего административного ресурса. В общем, абсолютно неожиданный результат предсказывает Нестрадамус. 1-0 в пользу хозяев.
Без Бромвича?
Да.
Хорошо. И коэффициент 2 у вас стоит, что ли, на этом?
Коэффициент 2, да, коэффициент 2.
У нас 1-2, то есть мы тут снесем ваш коэффициент в любом случае. У нас коэффициент 2 стоит на матч Арсенал-Тоттенхэм, а Арсенал выиграет 2-1.
Очень хорошо, очень хорошо.
Ну, у вас видимо, бы... Арсенал не выиграет.
У нас чисто английская ничья 1-1, боевая. Вот.
Маловато что-то 1-1 там.
Ну, судя по игре обороны, да, в обороне, в общем. Но, тем не менее, вот 1-1, у вас 2-1, то есть мы будем внимательно смотреть, вот, что там, как там будет на поле.
Окей. Что с коэффициентом 3 у вас?
Так, у нас коэффициент 3, ну, тоже очень неожиданно. То есть мы вынуждены, видите, Иван, вы стоите нас...
Вы вынуждены таким... отыгрываться, понятно.
В условия, да, когда мы боремся с вашим административным ресурсом и intelligence
сервисом,
да. Вот, значит, матч Ливерпуль-Уиган. Нестрадамус вынужден был поставить боевую ничью 2-2, представляете?
Да, еще и с коэффициентом 2?
Еще есть коэффициентом 3, поскольку 3. Коэффициент 2, вы уже забываете от волнения, да, у вас память вам отказывает.
Просто я смотрю, мы уже прошли. Стоит 2-0.
Вот, у вас, естественно, стоит абсолютно банальный результат 2-0, а Нестрадамус, чтобы как-то избежать столкновений с вашей, так сказать, разведкой, ставит 2-2. Вот. Угу. То есть мы практически... по острию лезвия идем, да, чтобы как-то хоть
вот так. В «Бэтмене», в нашей второй игре, я поставил, что Виган не проиграет. По 3.
Поставили, что Виган не проиграет. Ну,
так что примерно так же, как ваш. Ну вот Антон Баштовой, который у нас был в первой части программы, он считает, что все-таки Ливерпуль 2-0 у Вигана выиграет.
Mm-hmm. А у вас?
2-0 у Вигана выиграет. Ливерпуль. 2-0.
А ваш коэффициент 3?
Наш коэффициент 3 это Фулхэм-Сандерленд 2-1.
Так, Фулхэм-Сандерленд 2-1. Но это ближе.
Вы можете это хватануть, наш коэффициент 3 сразу. Судя по всему, вы этого не сделали.
Да, это ближе. У нас 2-0.
Ну да, не сделали. 2-0 как-то это уж. Но тоже Фулхэм, да?
Да. Да, Фулхэм, там Бербатов должен что-то сделать два раза.
Обязан, я фэнтези-лигу уже покупаю. Так что обязан. Вы, кстати, обратили внимание, что вот куча игроков фэнтези-лиги, они помечены желтым. Причем, ну, типа сомнительно, что они выйдут. Причем эти, в основном все эти игроки, это игроки сборных. Там Ван Перси...
Ну да, но Ван Перси там что-то с бедром, я понимаю.
Да, то есть там не важно с чем, потому что вот в среду это игры сборных товарищеские.
Да.
Вот, поэтому все максимально вдруг получили травмы. Такое количество желтых у меня в составе фэнтези-лиги, я давно не помню. Вдруг неожиданно все желтые. Я уверен, что в пятницу они все будут опять нормальные. Ну, нормальные.
Позеленеют, да?
Нет, они...
Позеленеют. Понятно. Посинеют.
Ну да, они посинеют. Да. Поголубеют. Там голубой цвет такой. Игрок здоров, это голубой цвет. Ну и что у вас с коэффициентом 5 уже? Или я должен сказать, что у нас?
Ну, говорите вы, а то все время я туда.
Страшный результат. Норвич, Манчестер Юнайтед 1-3 с коэффициентом 5.
Угу. Ну, у нас...
Коэффициент 5 нас наш убить не смогли.
Нет, мы не смогли, потому что Нострадамус, он действительно пребывал в такой растерянности от вашего...
Еще что ли?
От напора, да. И он поставил... Вы никогда не догадаетесь, Иван. Он поставил ничью.
Манчестер Юнайтед Норвич?
Да, он поставил... Ну, я бы сказал, Норвич Манчестер Юнайтед. Это ничью 1-1.
Да ничего, тут у нас Алексей Федоров в Бэтмене поставил...
Вот такой неожиданный результат. Да, то есть да, он пошел...
Поставил ставку Тоттенхэм выиграет первый тайм и проиграет матч против Ман-Сити. По 25 с коэффициентом. Вот. И так и случилось. Так что уж матч Норвич-Манчестер Юнайтед, я думаю, что для Алексея, например, это смешно. Просто даже смешно обсуждать все эти коэффициенты, которые могли бы дать букмекеры на счет 1-1. Хорошо, а у вас что с коэффициентом 5?
Наш коэффициент 5 на матч Ньюкасл-Свонси. Ну, я думаю, что тут именно здесь сработает ваша разведка и административный ресурс. Что там у вас, Иван?
У нас 1-1 счет.
У нас 2-0.
Ну, после поражения Ньюкасла дома от Вестхэма, конечно, да, логично предположить, что 2-0. Поддерживаю, да, вас. Собственно, у вас все результаты логичные. Я понимаю, что все это связано с тем, что вы отстаете. И вам нужны экстравагантности.
Ну, тем не менее, мы верим в том, что мы победим. Мы идем разными путями. Вот. Мы поддерживаем интригу всякие, потому что было бы просто скучно и неинтересно сразу побеждать вас, несмотря на то, что вы меняете правила.
Да-да-да. У вас всегда есть этот экскьюз. Всегда экскьюз. То ли вы нам уступаете, это подбадриваете нас, то ли сменены правила, вы нам проигрываете. У вас никогда не бывает какой-то объективности. Ну так, как происходит игра? Ну,
с объективностью у нас вот вообще... Так, у
всех, да, потому что мы субъекты, понятно. Ну, как да. Говорят английские обозреватели, we'd like to read... More balanced text. Более сбалансированные тексты. Вот. Но, к сожалению, проблема в том, что более сбалансированные тексты никто не читает.
Все ну да, они становятся уже
скучными. Да, они становятся скучными, нудными, да. И балансированные тексты никто не читает. Ну хорошо, мы будем надеяться, что наша битва, она не будет сбалансированной.
Да, я думаю, что предыдущий тур показал, в каком направлении мы должны с вами двигаться. То есть 3-0 в нашу пользу было в прошлый раз. Я думаю,
это тенденция... был 5-0 в нашу пользу, так что...
Это я уже, честно говоря, не помню.
Вот. Понятно. Пока тенденции никакой нет. Пока вы жестко отстаете от нас, и вам надо работать над собой, что вы делаете в этом туре? Все время соскакиваете с уравнения результатов, это правильно. Посыл правильно, Сергей. Выпейте с пострадавшим рюмочку. А пострадавшего я имею в виду вашего предсказателя.
Хорошо.
До свидания.
До свидания, Иван. До свидания всем. Венсеремус, это значит, Нострадамус обязательно победит у блога. Это
значит совершенно другое. Ну, тем не менее, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Ну и на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.